В диалоге с музеями. Вазы для объятий и другие возможности для незрительного восприятия. У микрофона Анна Киселева.
Получать впечатление от искусства разными органами чувств, не только с помощью зрения. Такого правила нередко придерживаются художники, стремящиеся расширить традиционные рамки. Они считают, что другие чувства дополняют зрение и приносят новые ощущения. Речь идет обо всех людях, не только о слепых и слабовидящих. Но для нас, инвалидов по зрению, это вдвойне интересно, поскольку другие чувства компенсируют недостаток зрения. Именно поэтому я поспешила в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, где проводилась выставка с интригующим названием «Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие». Как пояснила мне куратор выставки Евгения Киселева, слова «котел алхимика» подразумевают человеческое тело, в котором, как в котле, перемешиваются чувства и появляется новый результат. Самым ярким примером такого смешения чувств стали вазы для объятий, сделанные японским художником-керамистом.
Работы японского художника Йохэя Нисимуры. Три вертикальные скульптуры с закругленным верхом, выполнены из необожженной глины. Они похожи на небольшие такие колонны или муравейники, или на вытянутые камни. Эти скульптуры господин Нисимура создает из глины по старинной технологии ленточно-жгутовой лепки, которую использовали древние гончары, когда еще не существовало гончарного круга.
А эти скульптуры, они полые внутри?
Да,
или
они полые внутри. И они созданы специально для того, чтобы их обнимали. Правильный метод их восприятия, по мнению Нисимуры Йохэя, это объятие. То есть нужно с двух сторон обнять руками скульптуру и прижаться к ней щекой.
Но они же всего лишь до пояса достают, чтобы обнять, нужно присесть.
Да, поэтому у нас здесь стоят большие белые скамейки, которые позволяют не просто одному человеку сесть, а можно даже вдвоем рядом удобно расположиться, как раз на той высоте, когда вам будет удобно наклоняться и обнимать ее.
И какие ощущения при этом?
Попробуйте.
Ой, попробуй. Я вот не буду выключать диктофон, положу его на скамеечку и попробую обнять.
Я услышала какие-то звуки, там внутри что-то...
Да, все верно. Вы сейчас обняли скульптуру, которая называется «Круглый голос», и она изнутри звучит. Следующая скульптура источает едва заметный аромат, а третья чуть-чуть теплее, чем все остальные. То есть она использует термоцепцию, поскольку в нашей жизни гораздо больше чувств, чем 5. Да, есть еще и другие чувства, помимо вкуса, запаха, слуха и зрения. Вот господин Нисимура как раз убежден, что искусство должно стремиться работать с разными чувствами, и что эстетическое переживание может дать не только зрение, да, что мы находимся очень сильно в плену у визуального восприятия, и все ощущения, которые находятся вот на стыке других каких-то межчувственных сопоставлений, гораздо более тонкие и гораздо больше могут принести какое-то эстетическое переживание. Например, следующая скульптура имеет такие маленькие дырочки в поверхности, и она совмещена с ароматом, который сделала для нас незрячая девушка Мария Ушакова. Она познакомилась со скульптурами Нисимуры здесь, в Москве, когда он приезжал, и сделала вот эту композицию, как она говорит, «Шершавый запах» под влиянием работ Нисимуры. Он содержит нотки кедра, можжевельника, конопли, амбраксана и росы. Для нас это первый опыт, когда мы в Пушкинском показываем экспонат, который работает с запахом не как с декоративным элементом, а как с содержанием произведения искусства. Эта скульптура называется «Разговор», потому что она родилась в результате общения незрячей девушки Маши и художника-керамиста из Токио Йохэя Нисимуры, который приехал в Пушкинский музей, чтобы готовить эту выставку.
А они познакомились, обсудили, как они вместе будут делать?
Ну, запах делала Маша, а скульптуру делала Йохэй, но они вместе пришли к выводу, там они обсудили, какой должен быть этот аромат, какое ощущение он должен передавать. Дело в том, что с конца 20 века, даже, наверное, со второй половины, появляется такое направление, как ольфакторное искусство. Это искусство, которое ориентируется на аромат. И те же наши с вами любимые сюрреалисты и дадаисты работали с включением запаха в произведение искусства. И французский футурист Томмазо Маринетти говорил о том, что вообще-то обычный музей – это кладбище, а настоящее искусство должно находиться на уровне запаха. запахов, шумов и движения. И он призывал к тому, чтобы художники думали новыми категориями, создавая свои произведения. И вот, в принципе, очень многие подобные манифесты художников начала 20 века, они вполне себе реализовались в современных художественных практиках, да, когда мы на выставке можем погружаться куда-то, да, появляется искусство иммерсии, когда мы по-настоящему начинаем ощущать разными способами произведения искусства, входить в него, а не просто смотреть на него раньше, как вот это было в старинных галереях, когда между зрителем и произведением искусства обязательно должна была быть разделительная черта в виде такого ограждения и обязательно табличка «руками не трогать».
Конечно, тут возникает некий конфликт, мне кажется, что если произведение искусства трогать и, может быть, даже бесконтрольно трогать, оно может получить какой-то ущерб.
Да, конечно, не все произведения можно трогать, но нам вот было важно найти и показать именно такие, которые созданы специально с учетом разного восприятия. Да, очень часто люди говорят, ну вот это скульптуры для слепых, это скульптуры не для слепых, это скульптуры для всех. Они используют просто способ восприятия тактильный, как главный. И в данном случае здесь происходит так называемая обратная инклюзия, да, мы стараемся показать, как по-разному можно воспринимать мир, не только глазами, да, потому что визуально они максимально невыразительные, да, это серые такие заполированные колонны, которые очень неровная поверхность, да, напоминающая природный камень. Смотреть на них совершенно неинтересно, не так интересно, как, например, знакомиться с ними тактильно.
Можно я потрогать, конечно, ту, которая теплая? Конечно. Но она совсем немножко теплее, чем остальные, да ведь?
Ощущения, они должны быть еле уловимые. То есть это как раз очень сложная задача, особенно со звуком, потому что в зале музея всегда очень много людей, и нам стоит большого труда сделать этот звук настолько неуловимым, чтобы он максимально не ощущался рядом и только при обнимании хорошо проявлялся.
Тут какие-то кадры на стене, это как раз незрячие посетители?
Нет, это разные посетители, то есть там есть и незрячая посетительница Оксана Асачи, и другие посетители. Мы сняли эту визуальную экспликацию для того, чтобы люди, заходя в этот зал, понимали, что эти скульптуры надо трогать.
6 лет назад в Пушкинском музее начали программу «Доступный музей». В залах появились тактильные рельефы, стали проводиться экскурсии с тифлокомментариями и жестовым языком, был создан комитет по доступности. Возможно, общение со слепыми и слабовидящими людьми навело на мысль сделать выставку о роли зрения в искусстве. Однако выставка имеет не только социальное, но и художественное значение, поскольку показывает альтернативные способы восприятия для широкой публики, подчеркивает куратор Евгения Киселева. Я попросила ее пояснить на примере какого-либо экспоната незнакомый мне термин «осязательное зрение». И оказалось, что он не имеет никакого отношения к инвалидности.
Мы сейчас с вами стоим перед витражом, который можно трогать. Это тактильный экспонат. Это реплика фрагмента витража 14 века. Женская фигура. Напомню, да, витраж – это живопись на стекле, когда с обратной стороны пишется изображение. И между фрагментами стекла разного цвета, с разными росписями, железные такие свинцовые перемычки, которые, собственно, и образуют структуру этого витража. И этот фрагмент происходит из церкви Мариенкирхе, которая во Франкфурте на Одере. Эту работу сделала современная художница витражная Юлия Устинова, которая также является заведующей отделом реставрации Пушкинского музея. Поэтому она позволила использовать нам этот витраж на выставке, и в том числе, поскольку мы говорим о разных типах зрения, и об осязательном взгляде, и об оптическом взгляде, в том числе совместить здесь вот тот самый оптический взгляд и осязательный. Да, я поясню под название, которое вас так заинтересовало. Дело в том, что в искусствоведении 19 века появляются два типа взгляда. У нас есть оптическое зрение, которое мы применяем для созерцания архитектуры, для понимания абстрактных идей. И есть осязательное зрение, которое у нас отвечает за то, что мы видим поры на собственной руке, за то, что мы ощущаем, допустим, глазом меховую поверхность животного. Там, да. Вот когда мы созерцаем этот образ, женщина, которая в 3/4 повернута к нам, на ее голове золотая корона, на голубом небесном фоне, она смотрит куда-то вдаль, чуть-чуть улыбается, ее губы сложены улыбкой, а ее волнистые волосы сформированы прядями, длинными, которые струятся по ее плечам. Вот когда мы созерцаем этот образ, то у нас оптический взгляд. Когда этот витраж полностью подсвечен, мы видим его оптически. Да, мы воспринимаем его как некий образ, который мы видим на определенном расстоянии. Когда он погасает, и мы видим его железные структуры, мы можем разобрать, что эта структура неровная, что стекло чуть-чуть пористое. Это осязательный взгляд, когда мы видим уже, собственно, не абстрактную идею, некий образ, а уже фактуру, да, текстуру.
Кстати, вы, наверное, заметили, что Евгения со знанием дела дает тифлокомментарии к экспонатам выставки. несколько лет назад она прошла обучение в институте РИАКОМП и является тифлокомментатором высшей категории. Евгения была готова рассказывать о многочисленных картинах и гравюрах с изображением реальных и аллегорических слепых, но пришлось ограничиться наиболее необычными экспонатами, которые знакомят с разными трактовками зрения.
Мы находимся сейчас рядом со скульптурой «Белые тары». Это буддийская скульптура-хранительница, которая покровительствует и спасает. У нее глаза есть на ступнях, на ладонях и на лбу. Она называется еще «Семиглазка». И здесь глаз символизирует возможность помогать, потому что у этой богини именно поэтому так много глаз, что ее основная функция – это помощь и спасение. Да? Здесь зрение символизирует именно возможность видеть несправедливость и ее исправлять.
И есть такая копия тактильная, которую можно потрогать, и вот как раз
да,
все
мы
эти...
Мы находимся сейчас перед тактильным макетом. Это не копия, это оригинал 20 века, который специально музей приобрел для того, чтобы дать слабовидящим и незрячим посетителям возможность тактильно познакомиться с этой знаменитой буддийской скульптурой. Кроме того, мы здесь видим японские ксилографии, которые нам показывают представителей гильдии незрячих певцов эпохи Эдо и незрячих музыкантов, таких как Сэмимару в трактовке Цукитоки Йоситоси, где мы видим, что персонаж, лишенный зрения в искусстве с определенного этапа, становится такой таинственной фигурой, которая воспринимается как человек с некими расширенными возможностями. Да? Очень часто в литературе, в искусстве появляется образ вот этого вот слепого музыканта, слепого сказителя, который не видит обычными глазами, но зато он видит что-то, что не видят все остальные зрячие. И таким образом появляется вот этот архетип человека, лишенного обычного биологического зрения, зато наделенного некими внутренними другими способностями.
А вот еще расскажите, здесь статуэтка, мне кажется, это что-то китайское. Человек с закрытыми глазами приложил ладонь к уху. Явно, что он не смотрит, а слушает, да?
Да, это изображение Йога Миларепы, который жил в XI веке. Он не был незряч, но он предпочитал слух зрению, и он использовал очень активно звучание мира, в том числе в своих практиках духовных. И поэтому вот его иконография, как вы верно заметили, сейчас включает правую руку, поднесенную к правому уху, и закрытые глаза.
А это реальный исторический персонаж или это мифический?
Реальный, реальный исторический персонаж и оригинальная скульптура 18 века из собрания Пушкинского музея, буддийская.
Замечательно. Идем дальше.
Попадаем в 20 век, и мы с вами находимся в продолговатом зале, где все стены выкрашены черным цветом, потолок тоже черный. И здесь присутствуют графические произведения знаменитого художника Пабло Пикассо. Вместе с другими авторами начала 20 века Пикассо начинает обращать внимание на то, что зрение художника, когда он видит мир вокруг себя, и его зрение, когда он рисует произведение искусства или смотрит на свое собственное произведение, очень сильно отличаются, потому что существует разница между замыслом и реальным зрением, между тем, что художник хочет нарисовать, и что он реально рисует. И таким образом художники-сюрреалисты, художники-авангардисты начала 20 века приходят к тому, чтобы создавать произведения, максимально освободившись вот от этого рационального взгляда, который воспитывается очень долгими годами академического обучения, да, школы рисунка. От этого, от всего они отворачиваются в сторону как раз снов, видений и всего того, что обычным взглядом не увидишь. В том числе появляется такая практика, как автоматическое рисование, когда художники стремятся одной линией нарисовать рисунок, не отрывая руки. Это когда мускулы гораздо больше руководят созданием рисунка, чем мозг. И вот здесь у нас как раз находится произведение, которое называется «Лошадка». Это рисунок Пабло Пикассо 23-го года. На желтом листе, примерно 30 сантиметров на 20, нарисована лошадка в профиль. Она нарисована одним росчерком пера. То есть художник не отрывал руки, пока он рисовал ее фигуру. И перед ней находится тактильный экспонат, где в черной проволоке повторен силуэт этого рисунка. Если вы позволите, да, я возьму вашу руку и покажу вам это произведение. Вот эта лошадка, сделанная из проволоки. Она полностью повторяет силуэт этого рисунка. И вы можете ощутить, насколько тонкой была работа Пикассо и насколько совершенной является эта линия.
Эта лошадь улыбается, нет?
Да, вы правы, да, мне тоже так кажется.
Те, кто следовал такому принципу рисования автоматического, они не пробовали рисовать в темноте, например?
Да, пробовали. Было целый ряд художников, которые рисовали в темноте. Именно таким образом они высвобождали свою руку вот именно вот от этой диктатуры ретинального взгляда. Ретина, да, это наша сетчатка. Таким образом появляется в 20 веке этот термин «ретинальный взгляд». который очень сильно критикуется и художниками, и философами. Это тот взгляд, который находится в заложниках у разума, у общества, у каких-то стереотипов, которые формируют нашу жизнь.
Вы знаете, что многие незрячие люди тоже увлекаются рисованием?
Да, конечно, есть во всем мире очень много разных представителей, которые практикуют это слепое рисование.
Читатели нашего журнала, которые тоже увлекаются рисованием, могут почерпнуть некоторые идеи из абстрактного искусства, представленного на выставке «Котел алхимика». Вот как выглядит одна из картин, выполненных зрячим художником с использованием техники слепого рисования.
Вот, например, большие картины здесь, в этом зале, где на черном фоне голубым, синим, желтым и оранжевым нанесены широкие мазки краски. Это немецкий художник, представитель ташизма Ханс Хартунг, который как раз практиковал слепое рисование для того, чтобы избавиться от продиктованного именно разумом образа. Он закрывался в темном пространстве и в абсолютной темноте отрабатывал вот эти вот силуэты своих рисунков, потом повторяя их уже в краске, в студии, в зрячим образом, да, то есть он находил вот эти вот случайные взмахи руки, именно будучи погруженным в темноту. И еще в его идее, да, было то, чтобы зритель, помимо вот этой случайности, да, вот этой свободной руки, глядя на его картины, мог ощутить чувство времени, потому что вот эти вот взмахи руки, они передают нам определенный ритм, мы можем как будто бы ощутить тот ритм, ту протяженность, с которой он пишет эти абстрактные композиции. Хартунг начал писать абстрактное искусство, в принципе, интуитивно. Он еще не знал о существовании Малевича, Кандинского. Он пришел к абстракции абсолютно самостоятельно. Рассматривая картины старых мастеров, он отыскивал фрагменты абстракции, абстрактные пятна у Рембрандта, у Гоя и у других художников.
В этих линиях есть что-то объемное, я бы сказала.
Ну, да, это очень близко тому вот осязательному взгляду, про который мы с вами уже говорили, потому что Хартунг как раз использует всевозможные процарапки, разные рельефы, чтобы передавать именно объемную такую краску. И он считает, что копирование природы, копирование реального мира не имеет никакого смысла, что художественное высказывание должно лежать в совершенно другой области.
В завершающем зале выставки темно. Лишь ярко подсвечена небольшая картина художника Михаила Матюшина, на которой изображен человек, смотрящий куда-то в светлую даль. Он повернут спиной к зрителям, и получается, что мы вместе с ним смотрим в одном направлении. Из разных углов зала доносятся таинственные голоса и звуки.
А учиться видеть затылком, тенью, висками и даже следами ног.
В чем же смысл этих странных звуков, поясняет куратор выставки.
Там показывается звуковая восьмиканальная инсталляция современного художника Олега Макарова, где вы слышите разные голоса, которые читают упражнения Михаила Матюшина. Эти упражнения Михаил Матюшин создал и использовал вместе со своей художественной мастерской в 20-е годы. Это была мастерская органической культуры, которая была посвящена тому, чтобы научиться видеть мир со стороны объема, как говорил Михаил Матюшин. Он, в частности, говорил, когда мы идем по берегу реки, мы смотрим на пейзаж не глазами, а мы всем телом входим в этот пейзаж. И он стремился к тому, чтобы его ученики учились вот этот объем мира передавать в своих работах. И, как вы слышали, да, эти упражнения звучат и предлагают нам смотреть затылком, пятками, следами ног. То есть знаменитое вот это затылочное зрение, которое придумал Матюшин в начале 20 века, оно во многом предвосхитило современные практики, то самое иммерсивное искусство, когда мы ощущаем сейчас произведение всем телом, и затылком, и следами ног, и висками. Вся наша культура на протяжении очень многих веков выстраивала себя по принципу передачи информации через зрительные каналы. Да, возможно, если бы этого не произошло, может быть, мы бы научились по-другому совершенно транслировать знания. Но культура имеет такой опыт, такой бэкграунд, который имеет. И эта выставка ни в коем случае не предполагает восприятие искусства только незрительным образом. Это рефлексия о том, чтобы мы отделили вот этот вот ретинальный опыт, который в нас встроен, от тех культурных переживаний, которые мы еще сейчас испытываем, да, чтобы мы скорее это осознали, переосмыслили и восприняли по-своему, в зависимости от того, какой насмотренностью, образованием, вкусом, знаниями обладает человек.
И, может быть, желанием расширить свое восприятие мира, не остановившись на том, что дала природа, а поискав какие-то новые подходы.
Совершенно верно. Вот точно так же, как Йохай Нисимура говорит, что проводником художественного переживания может быть любое чувство, не только зрение. И вот искусство конца 20 века и современное искусство учат нас, что содержание произведения искусства, оно находится не в холсте, не в сюжете, который по этому холсту написан маслом, а в том, что читает зритель, как он это содержание считывает. Вот, собственно, в самом зрителе и есть само произведение. И вот об этом выставка.
Первая часть выставки «Котел алхимика» завершила работу в середине ноября. Но в будущем предстоит вторая часть, экспонаты которой связаны с разным цветовым восприятием и синестезией. Особенности зрения позволяют создавать новые образы в искусстве. А благодаря выставкам искусство приходит к людям и помогает нам лучше понимать себя и окружающий мир.